Почему россияне массово не выступили против войны в Украине? Почему часть российского общества, которая на протяжении этих лет была недовольна властью, не смогла создать единую силу? И справедливо ли, что за действия России в Украине сегодня по большей части приходится отвечать тем, кто из нее бежал? Наш гость недели – журналист Андрей Лошак, один из главных российских телерепортеров нулевых годов, автор более 10 документальных фильмов в Тбилиси, ответил на все эти вопросы Анастасии Славинской.
Андрей, как начался ваш день 24 февраля?
Я в этот день не спал. Не знаю почему. Видимо, какой-то вот уже после этой речи Путина чудовищной, было ощущение, как бы вот эта мгла, она уже совсем сгустилась, и я что-то вот лежал, ворочался, не мог заснуть. Я просто помню, что где-то в 5 утра там просто взял телефон, залез как бы в телеграм-каналы и увидел, что началась война. И уже не спал, наверное, сутки. Мы пошли, по-моему, вечером уже на какой-то военный митинг, антивоенный. Побегали от этих космонавтов с дубинками. Кричали «нет войне», за нами бегали люди с дубинами. Я понял, что все. Все. Мы приехали в какую-то новую, очень страшную жизнь. И я не хочу быть частью этого, я боюсь, как бы я буду презирать себя, если я при этом буду так, жить вот в этом обществе и молчать. А если я буду не молчать, ну вот мы вышли покричать «нет войне», и как бы людей загребали просто жестко в автозаке. Значит, соответственно, я не могу кричать «нет войне». Значит, выбор один, как бы уезжать, пока есть такая возможность. Наверное, было бы правильно пытаться что-то делать, оставаясь в России. Но я понимал, что я не смогу заниматься своей профессией. Это я сразу сказал, еще 24-го, как бы там. Было понятно, что сейчас захлопнется все. Здесь больше ловить нечего, кроме срока. Поэтому я начал там какие-то делать доверенности, чтобы хоть что-то передать там как бы своим близким, которые там остаются, потому что было ощущение, что я уезжаю надолго. И такого ощущения, конечно, я тоже никогда не испытывал. То, что ты покидаешь страну, с которой у тебя связано вообще все, вся жизнь, надолго, это было интересное новое чувство.
В интервью у Дудя, записанном около 2 лет назад, вы обсуждали фильм «Путешествие из Петербурга в Москву», ваш фильм. Обсуждали там эпизод, в котором женщина, простая обычная женщина, говорит, что нужна война с Америкой, чтобы поставить их, наконец, на место. В это время в кадре на фоне телевизор, где на одном из федеральных каналов рассказывают о новостях из Донбасса. Картинка в телевизор, судя из того интервью, вмонтирована. Но мне это кажется не столь важным с журналистской точки зрения, а в сегодняшней ситуации, даже напротив, более чем любопытной деталью, может даже своего рода пророчеством, назовем это громким словом таким. Вы чувствовали, что все к этому идет? Насколько война в Украине стала неожиданной?
У меня было ощущение какой-то грядущей катастрофы. На самом деле, очень давно. То есть, на самом деле, как бы 23 года. То есть, как бы в 99-м году пришел Путин, я сразу сказал, ну, всем, кто там... Я тогда вообще был крайне далек от политики, что, ну, это все, как бы, это ужасно. То есть, нельзя вот КГБшника ставить во главе государства. Ну, вы посмотрите на его рожу, как бы, все понятно. Меня вообще никто, кстати, тогда не понял. Я не знаю, то есть, для меня все, как бы... Все очень, на самом деле, логично, как не страшно, но это какая-то очень такая страшная логика, которая как бы одно цепляло за другое, было понятно, к чему это приведет. Я помню, что когда в 2000-м он восстановил гимн советский, мы с Парфеновым это обсуждали, я работал с Парфеновым долго, так, многие годы, пока его не уволили с НТВ. Вот, и мы это обсуждали, как вот просто это... Это знак как бы грядущей катастрофы. Человек как бы, будет восстанавливать Советский Союз. Это как бы первый признак, первый сигнал. Вот. То есть такие чувства были. Но единственное, чего, во что я не верил все-таки, это в войну, как и все. Для меня это казалось какой-то дичью. И Путин казался все-таки, конечно, мерзким, отвратительным, воплощающим вообще все как бы худшее для меня, что есть в людях, но тем не менее рациональным человеком, который не будет совершать настолько безумные как бы действия. Вот. Но оказалось, что мы его недооценивали. Он оказался, видимо, все-таки не совсем рациональным, но как бы еще и немножко романтиком. Это жутко не прозвучит. Гитлер тоже был романтиком. То есть у него там какие-то идейки оказались. Вот. Но это логично. То есть это опять же логично, потому что человек 23 года находится как бы у власти, которая никак не контролируется. И когда у тебя нет потолка, то ты, конечно, начинаешь просто как бы, ну, сходить с ума.
В первый день войны главный редактор «Новой» Муратов записал обращение, в котором высказал мысль, что остановить ее могут только россияне. К россиянам на начальном этапе войны обращался и президент Украины Зеленский. Правда, в интервью российским журналистам сейчас, пару дней назад, говоря о народе России, он уже говорил с явным разочарованием. Что происходит с россиянами? Почему они массово не выступили против войны?
Я к этому был готов, к такой реакции. Для меня это не, к сожалению, да, не удивление. Какой-то, наверное, элемент разочарования. Ну или, скажем так, я просто как бы давно был в некой такой оппозиции к политическому вот этому путинскому мейнстриму. Я поддерживал Алексея Навального в его политической борьбе. То есть когда там в 2017 году он попытался создать вот эту вот свою президентскую кампанию, которую никто как бы никто его на это не благословил, да, и, наоборот, препятствовали всячески. Тем не менее, я считаю, что ФБК и Навальный сумели невероятное, то есть они сумели построить реально такую политическую структуру с этими штабами, которые, по сути, были партийными ячейками. Ну, то есть такую как бы grassroots-партию как бы снизу, да, без кремлевского вот этого одобрения, наоборот. Я подумал, что вот, блин, это же какой-то у нас появился шанс. Вот есть человек невероятно амбициозный, такое политическое животное, мужественный, смелый, который готов взять на себя вот эту ответственность, быть этим тараном, чтобы в этот парламент, который не место для дискуссий, да, вот в этом болото, как бы зачищенное полностью, попытаться как бы прорваться через политическую борьбу конституционными методами. Мне казалось, что если бы вышло, ну, не 50 тысяч человек, а 100, это можно, вот процесс этих репрессий можно было бы остановить. Но всегда выходило недостаточно много. Выходили одни и те же люди. То есть, как будто бы вот это вот количество людей, которые готовы выйти на протест, оно вот как бы вот зафиксировалось на какой-то отметке и не росло, при том, что мы живем там в 20-миллионном городе в Москве. Власть сделала очень много, чтобы наше как бы горизонтальное общество, гражданское, назовем так, да, оно не прорастало связями. То есть вот постоянно как бы нас разделяли. Да. Я думаю, что это были, безусловно, были задействованы какие-то технологии. Вот, но мы так и не проросли связями. Мы не сумели объединиться, несмотря на то, что по социологии 15-20% против. Мы не сумели эти 15-20% превратить в силу. Мы так и остались вот этими как бы гордыми одиночками. И в результате поодиночке сейчас и перебьют. Ну или там как бы мы бежали, мы проиграли абсолютно эту страну и бежали как бы сейчас. Кто-то бежал, кто-то, у кого там есть яйца, тот сядет. Вот. Но мы ничего не смогли сделать. Я не очень понимаю теперь, что мы уже можем сделать, снимая там свои проекты. И про Навального, и про молодежь Навального я делал. И вот это путешествие. И как бы я постоянно как бы входил вот в контакт с этой глубинной Россией, как, не знаю, как это назвать, ну, с народом. И видел вот зачатки того, что вот мы сейчас как бы все удивляются, как это можно поддерживать. А это вот так вот работает. Это на самом деле описано неплохо у людей, которые пытались осознать поведение немецких обывателей, да, во время Второй мировой. И, собственно, в России-то происходит то же самое. То есть люди приспосабливаются, потому что они понимают, что это еще, конечно, в культурном коде России. История России и ее имперского вот этого уклада, она всегда учила, что как бы есть власть, и лучше ее не трогать. Типа кесарю кесарево. Вот. И ты ничего не можешь изменить. И это как бы вдалбливалось в сознание российского обывателя. И это, конечно же, ну, а если кто-то высовывался, он тут же получал сапогом по голове. И это, конечно, прям вот очень-очень укоренено в наше сознание. И Путин, придя к власти, как бы, он только занимался тем, что как бы вот он после этих 10 лет свободы, да, он вот это все как бы обратно в людях взращивал все это время. И ему удалось вот вырасти опять такую вот породу, путинскую такую породу людей, молчаливых, боязливых и слепых, добровольно слепых. Они как бы не хотят видеть правду, и им страшно, потому что в таком случае у тебя разрушится вообще все. Вся твоя... Вся твоя жизнь, все твое как бы оправдание твоих поступков, твое как бы мировоззрение, представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. То есть ты вдруг поймешь в этот момент, если ты откроешь глаза правде, ты поймешь, что ты на стороне преступника. Ты являешься частью большой как бы государственной машины, которая убивает в данный момент твоих друзей, родственников в Украине. Потому что это не просто какая-то война, это война с соседями, родственниками. И в это, конечно, поверить очень сложно. И человек защищается.
А отношение к русскому и русским сегодня в мире. Насколько справедливым вам кажется, что сейчас за действия российской власти по большей части приходится отвечать тем, кто от нее бежал, тем, кто пытался ей как-то противостоять? К тому, что сегодня отхватывают именно они, а не условная Маргарита Симонян.
Люди, простые люди, они не очень как бы заморачиваются и как бы склонны вообще, да, там, делить как бы вот зло на его градиенты. Да? То есть если сейчас для них Россия зло, то как бы и русские тоже зло. Но я понимаю, что Россия сейчас зло. Я как бы тоже так чувствую, это тоже мое отношение к тому, во что превратилась Россия. Это зло. Это империя зла сейчас. Это ужасно, когда ты говоришь такое про свою родную страну, но это факт. И я с этим чувством тоже живу. Поэтому, когда мне говорят, там, типа, вы там русские убийцы, ну, я не буду ввязываться в спор и как бы просто пройду мимо, постараюсь как бы на это не реагировать. Вот. Но я просто буду делать все так, чтобы люди, среди которых я оказался, да, с границы, не знаю, где будут, там, в Грузии жить или где-то еще, пока там режим Путина будет гнить и разваливаться. Но я просто буду сам стараться делать так, чтобы люди понимали, что русские не все убийцы, да, что среди них есть нормальные люди. Я просто буду стараться оставаться нормальным человеком и своим примером показывать, что вот, а русские бывают и такие. Нормальные, вроде как бы, и которые, для которых как бы то, что происходит в России, и политика как бы этого государства, она для них так же неприемлема, как и для вас. И таких людей действительно много. Я думаю, что в Грузию сейчас в основном приехали такие люди. И в какой-то момент, не знаю, я надеюсь, что грузины поймут, ну, те, кто еще не понял, что... Ну, как бы, не надо нас тоже называть убийцами. Мы реально не они. Мы другие русские. И на самом деле это как раз те люди, которые действительно вот пытались что-то изменить, там, выходили на митинги. Да, это было ничтожно. Просто в какой-то момент ты действительно, выходя на эти митинги, мы выходили, мы понимали, что ничего наш митинг не изменит. опять выйдет все те же там 20-30 тысяч человек, из которых я опять буду самым старшим. Вот. И ты будешь стоять, смотрите, блин, ну, господи, ну, ты же просто ничего, кроме того, что тебя могут загрести, и ты получишь там административку или какой-нибудь адский штраф. И ничего, как бы, кроме этого, ничего не изменится. Но ты выходишь просто, даже не, это трудно объяснить для чего. Для себя. Ну, что просто как-то вот отделить себя от этого, как бы, мрака. Я, типа, не с вами. Это просто, чтобы ты потом себе мог сказать, что я, ну, хоть что-то пытался сделать. Ну, то есть это вот такое, это чисто как бы твои разборки личные со своей совестью. Акунин очень хорошо у Дудя сказал, что да, как бы у каждого же еще есть личный какой-то свой суд, который предстоит. И тебе нужно будет там как-то оправдываться.
Андрей Лошак был гостем недели, с ним беседовала Анастасия Славинская.